Так, дорогие братья и сестры, хотел бы, во-первых, вообще озвучу сначала название, о чем бы я хотел поговорить. Это как бы исследование, или лучше, вернее сказать, толкование Библии. Методы, способы, какими вот мы пользуемся. А также бы вначале хотел бы вот поблагодарить того, кто стоял, должен был стоять на моем месте. То есть это Чарльз из Америки, да, Кленард, который должен был приехать, но, к сожалению, в связи с кризисом, несмотря на то, что он не смог нам вот преподать эту духовную пищу, которая, но тем не менее очень помог материально. И вот хотел бы, чтобы мы о нем вспомнили и поблагодарили, что и он внес очень большую лепту, что вот мы вот все сидим. Хотя жаль, что, конечно, вот его интересная лекция, которую мои, конечно, ее не заменят. Поблагодарить его. Ну а теперь по поводу вот этого темы толкования Библии. И вот какими методами мы пользуемся, вот понятно, вот какими вы пользуетесь, мне хотелось бы, самые простые, кроме ежедневного чтения. Что мы еще можем использовать вот, в исследовании, в толковании Библии? Справочники, да? Какие-то справочники библейские. А также, может быть, какие-то, да, орфографические, да? Словари. Ньюстрем, да, отличный. Да. Вот, хорошо.
Симфония есть тоже.
Симфония, правильно. А сопоставление, я правильно понял, сопоставление библейских, да? Вот именно вот.
Географические карты и, значит, астрономические наблюдения по срокам.
Вот именно вот на этом я и хотел более подробнее остановиться, что мне, в общем-то, больше как-то вот в Библии я так и пользуюсь какими-то вот именно этим правилом, которое многие называют как бы золотым правилом толкования Библии, которое звучит так, что Слово Божие, как истина, оно не нуждается в толкованиях, оно само себя толкует. И это то, что пользуются наши братья, и что отличает Христадельфиан от, пожалуй, всех остальных исследователей Библии. Именно вот это толкование Библии самой себя и позволяет как-то не делать неверных выводов. Также вот, например, наш брат Харри Витакер вот в своей книге, он как-то говорил, что именно вот сопоставление отрывка Библии, текстов Библии позволяет как бы прояснить истинный смысл вот таких мест Библии, которые с первого взгляда непонятны и невозможно понять их никаким другим методом. Например, невозможно заглянуть куда-то, никак прояснить, никакие научные данные астрономические ничего не дают, кроме как только вот воспользоваться этим методом, который вот другой, многие братья, сестры, даже вот один человек, который жил задолго до того времени, когда появилось слово о Христадельфиане. Но вот эта группа людей, она тоже называла себя «братья во Христе». Хотя на другом языке, это было в Моравии. Вот такой был Бальтазар Хюбмайер, да? Если, возможно, вы читали, книга есть такая. И вот он говорит, что, как озвучивает вот это золотое правило, если мы рядом с непонятными туманными местами Библии расположим другие отрывки на эту же тему и свяжем воедино их содержание, то простота и ясность Писания засияет перед нами, как свет от десятков связанных вместе восковых свечей в сравнении с одной. Это, на мой взгляд, да, никто вот не станет это оспаривать, что это действительно так. И вот эти, казалось бы, разрозненные, разбросанные отрывки во всей Библии, с первого взгляда, для поверхностного вот такого читателя Библии, они скрыты. и совсем непонятные. Вот, например, даже было такое время, когда книгу Откровения считали самой закрытой. То есть она называется как бы Откровение, оно должно открывать что-то. Но на самом деле ее считали самой закрытой книгой, которая что-то закрывает, наоборот. И именно вот потому, что, возможно, использовали в толковании Библии вот какие-то другие методы. Пытались найти понимание отрывков Библии вот, в каких-то других источниках, за исключением Библии. И вот также вот о Харе Витакере еще, который в книге «Исследование Библии» мечтал, что однажды настанет время, когда вот, группа братьев представят свои варианты вот, параллельных ссылок, или оно называется также, как еще называют, параллельные ссылки, а потом еще наоборот есть, да, в английском.
Противоречивость на разночтении. А самоисключение одного другого.
Хорошо, ладно. Так вот он мечтал о том, что вот настанет время, когда вот эти свои варианты параллельных ссылок представят. И что будет, несомненно, выдающимся событием, результатом многолетних трудов по каждому слову, фразе и мысли. То есть он понимал, что даже вот такой исследователь, как он, вот, для меня, я считаю, что ну, это... самый вдохновленный Богом брат, который вот действительно понимал Библию как никто. И именно тоже вот с использованием этого метода.
Высший пилотаж изучения Библии.
Да. И вот что действительно результат, вот если бы его мечта когда-то исполнилась, то результат действительно был бы такой вот замечательный. Но, наверное, для нас более вот важен не столько сам результат, когда каждому выдали бы Библию, где самые там выдающиеся братья пометили бы свои ссылки, и все было бы ясно и понятно. Именно вот для нас важен именно процесс вот этот, процесс исследования. Не столько результат, как процесс, потому что... вот вместе с таким постепенным пониманием Библии мы вот как раз и обретаем какую-то духовность, как бы всходим вот по этим уровням, которые, да, ну, по крайней мере, это очень помогает нам восходить вот на эти уровни, о которых вот говорил и Данкан, и вот многие братья. И вот почему, ну, некоторые, кстати, я слышал почему-то вот такие отзывы, что... не всегда нужно вот стараться или как-то даже против того, чтобы искали вот какие-то параллели в таких вещах, в таких книгах, которые, казалось бы, ну, совсем не связаны между собой. Но мне кажется, это ну, совершенно вот противоречит Библии. И вот как первую вот из параллелей я вот хотел бы вспомнить слова Осии. 4 глава, 6 стих, где говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священного действия предо мной, и как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей своих». Вот это ведение, и говорится, что это настолько важно, именно вот такое понимание, стремление к пониманию Библии. Да, действительно, может быть, есть люди, которые... вообще ну, не способны, может быть, по каким-то причинам, может быть, по социальным. То есть, ну, есть люди, которые, вот наши братья живут там в Африке, ну, действительно в ужасающих условиях, и у которых, может быть, нет рядом брата, который мог бы вот постоянно там как-то вести за собой и как-то, чтобы они росли. И это не, совсем не значит, что они, не изучая этого, они не обретут спасение. Но вот именно отсутствие стремления к исследованию, вот это ведет к тому, что Господь говорит, что истреблен будет народ за недостаток ведения, за недостаток понимания. И вот этот стих, как бы первая вот параллель, которую я хотел привести, напомнил мне уже не о недостатке, а об изобилии ведения. То есть здесь говорится один вариант, в случае, если человек отрицает стремление к пониманию Слова Божьего. И вторая параллель, которая говорит об обратном. Исаия, 11 глава, 9 стих, где говорится: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Мы понимаем разность, да, вот, так, вот этот подход, если люди используют, не используют это, то они будут истреблены. Те же, кто окажется на святой горе его, да, то есть понятно, что это после воскресения, это будет, они будут наполнять своим ведением вот эту святую землю, которая... И, по-моему, ну, это должно подстегнуть нас и, ну, объяснить, ну, в совершенстве, показать, что это действительно, этот метод очень действенный и, ну, очень важен.
А объясните, пожалуйста, разве это не означает, что ведущие будут заполняться?
Именно об этом я и говорю, совершенно верно. Именно, а откуда будет наполнена земля ведением? Конечно, этими людьми, которые получили, которые стремятся к обретению этого ведения. И только они будут наполнять эту землю. И вот, например, ну, еще примеры, вот, которые для меня, например, когда какие-то стихи Библии, но для меня я нигде не нахожу ответов, как только в самой Библии, ну, казалось бы, в очень, ну, совсем, в местах, которые говорят совсем о каких-то, казалось бы, отвлеченных вещах и совсем не том. И вот, например, вот отрывок от Луки 14:26, я как-то очень долго как бы не понимал этого, где говорится: кто не возненавидит отца и матери, да, и жены, и детей, и братьев, и сестер, при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Ну, это, наверное, не только для меня, а и для многих людей стал преткновением и удобным поводом для отпадения, ну, огромного множества вот людей, которые, как можно назвать, верхохваты, да, которые вот прочитали, дошли до этого места и сказали: ваш Бог нечто такое, где ваш Бог, который вы называете любовь, что это такое? Возненавидеть мать, это даже для язычников это нонсенс, да, это глупость, это полная глупость. И именно вот такие вот верхохваты, вот как бы люди, они вот находили в этом повод для отпадения от веры. Или вот для меня очевидно, что, конечно, Господь совсем не имел в виду отречение от близких просто потому, что я стал христианином, да? Значит, что-то я вот в какое-то время понял, что, читая вот книги наших собратьев, что Христос все-таки он практически он ни слова не добавил в слова Ветхого Завета. То есть его слова в той или иной степени являлись цитатами из Ветхого Завета. И вот однажды как-то нечаянно, читая вот Второзаконие 33:9, прочитал, где говорится о левитах. Левит, там, да, о священниках, который говорит об отце своем и матери своей: я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают. Как бы вот заметим пока, вот это об отце своем и матери своей говорят: я на них не смотрю. И, ну, сравним с этим отрывком: кто не возненавидит отца и матери. Да, сразу здесь мы находим какую-то параллель. Ну, чего-то не хватает, мне кажется, в этом. И вот недостающие вот части этого я нашел в книге «Чисел», глава 6-7, где говорится, что священники, да, а мы знаем, что именно и христиане, да? Господь говорил о христианах как о царственном священстве, да? То есть на нас лежит такая же ответственность, как и на священниках. И среди множества их функций, например, принесение жертв, там самое главное, если вот внимательно почитать Ветхий Завет, главная функция священников – обучать народ. Это самое главное и самое ответственное. Не только вот на Израиле лежала ответственность за обучение не только своего народа, но как бы сам Израиль должен был народом священников, который должен был не так, как они поступили, брезгливо относиться, да, к остальному миру, а наоборот, они были как священниками, и именно вот эта функция на них лежала, они должны были обучить все остальные народы. Так вот, здесь, то есть обрати внимание, что вот христиане это тоже священники, и вот в числах 6:7 говорится, что они прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему и сестре своей не должен оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу на главе его. И вот мне показалось, что и практически, ну не буквально, но цитата, именно Христос цитировал вот это место, когда говорил в Евангелии от Луки 9:59-60. «А другому сказал, следуй за мной». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Это вот явная цитата, где говорится о том, что и не только цитата, но и разъяснение вот этих ветхозаветных установлений о том, что не должны прикасаться к мертвому. Если в Ветхом Завете говорилось, что нельзя было смотреть на отца и мать священникам и прикасаться даже когда они умрут, то Христос более поясняет вот эту мысль и говорит, что мертвецы это не те, кто умерли буквально, а те, он говорит, что предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. То есть он говорит, что тех людей, которые не проповедуют Царство Божие. Говорит, пускай они похоронят. У них есть какое-то. У них нет другого занятия, как заниматься вот этим. То есть заниматься мертвыми делами. Он говорит, а ты же иди благовествуй Царствие Божие. Что именно вот проповедь благовестия Царства Божия, это и отличает живого от мертвого для Господа. И вот в этом смысле как-то я и стал понимать вот это вот ненависть, кто не возненавидит отца и матери. Это просто цитаты и разъяснения Ветхого Завета, установлений в более совершенном виде. Ну, конечно, в Ветхом Завете, чего уже после не стало, да, в Новом Завете, который является более совершенным заветом, требовалась твердость в исключительных случаях. Например, вот во Второзаконии сказано, да? Второзаконие 13:6. «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей и сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых ты не знал, ни отцы твои. Но ты не соглашайся с ними и не слушай его, и да не пощадит глаз твой, и не жалей его, не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа». И вот странно, казалось бы, но сам Иисус Христос, да, дважды, ну вот то, что я заметил дважды, сам демонстрировал готовность проявить вот такого рода ненависть, да? Ненависть к матери. Вот такого, ну, как казалось бы, в кавычках. То есть он показал, что на самом деле вот не такая ненависть должна быть. А разъясняет, да? Потому что вот эта его ненависть, проявление вот этой ненависти и исполнение Ветхого Заветного вот установления, она на самом деле оказалась проявлением любви, так как привела к обращению и укреплению веры Марии, которая пошатнулась, возможно, в то время, когда он начинал проповедовать. И если помните, когда ей говорили, что, наверное, он не совсем здоров. И, наверное, вот эта, ну, любовь к сыну и переживания за него, возможно, действительно пошатнули ее. И, может быть, вот эти перекрыло вот даже то знание, которое она получила от ангелов, что он действительно, да, и сама она была свидетелем, что он не какой-то, да, странный человек. Но, возможно, вот когда его уже, ну, там, говорили, что он чуть ли не сумасшедший, эта вера в него пошатнулась действительно. И вот он проявлением вот этой ненависти ветхозаветной, опять же, в кавычках, да, именно оказал любовь, то есть обратил веру Марии. И это вот сказано вот Матфея 12:47. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твоя стоит вне, желая говорить с тобой». Он же говорит в ответ: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукой свою на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои». И у Луки также сказано, Лука 11:27. Когда же он говорил, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Это явно, и это сказано именно для Марии, наверное. Вот эти... И она действительно, мне кажется, поняла его, и вот это оказало на нее влияние, вот эта ненависть ветхозаветная превратилась в любовь, которой он спас ее. И вот такие вот, это один из случаев, который вот можно, и мне кажется, вот такой подход вот что-то разъясняет и дает понимание, что такое вот эта ненависть, да, к отцу и к матери. Это, да, это. Также вот еще, ну, можно много о чем-то говорить. Есть ли у нас время еще? Вот интересное тоже такое наблюдение хотел бы вот с таким, с использованием вот этого метода. Это из первой книги Царств, где говорится о городах Гиве и Гаваоне. Помните, да, что Гива – это город левитов в колене Вениаминовом, названный Гивой, названный Гивой Вениаминовой, первая книга Царств, 13:2. Вот в одном месте названа Гива Вениаминова. Также почти во всех справочниках говорится, что Гива – это город недалеко от Рамы, родного города пророка Самуила. Но не упоминается, что на этом же расстоянии или даже ближе от Гивы находится другой город – Гаваон. И мы знаем из Библии, что Гаваон была родина, да, и родной город, как оказалось, самых хитрых, коварных из всех филистимлян, да, и которые нанесли, ну, ужасный урон по сравнению со всеми остальными, даже которые, ну, вот, которые были истреблены, да, которые воевали в открытую. Мы знаем, что гаванитяне, да, использовали хитрость и остались таким образом жить среди израильтян. И вот каким образом, ну, к чему я это все? Очень важно было отметить, что, вероятно, именно близость к Гаваону стала причиной такого развращения жителей Гивы, то есть израильских, города израильтян, которое чуть ли было не лишило Израиль целого колена, колена Вениаминова. И вот есть такие исследования, которые говорят, что описание, описанные вот эти события в конце книги Судей, главы 17-21, относятся к самому началу завоевания Израиля, хотя и описаны в конце. И вот тогда становится ясно, почему сыны Вениамина так и не смогли взять свой удел Иерусалим, данный им Богом. Это вот можно понять, сравнив отрывки книги «Иисус Навин» 15:18 и также 18:16. И книга «Судей» 1:21. Если кому-то. Потому что с самого начала они были почти полностью истреблены, и, видимо, они смогли восстановить численность даже до времени Давида. И тогда столица будущего царства была передана в наследство Давиду. То есть Давид захватил, который... Но хотя изначально было сказано, что когда разделялась земля, Иерусалим должен был отойти по границам к колену Вениамина. Но просто вот за счет такой близости вот к этим развращенным людям, которых Господь и решил истребить, да, как они показали, что и жители Гивы Вениаминовой тоже благодаря близости вот к этому, к греху, да, к этому рассаднику, они то есть стали делать то же самое. Что нам вот и подсказывает, что нужно как бы при всем, даже некоторые, многие, ну, собратья проповедуют среди каких-то, ну, иноверцев, да, которые верят совсем в иное Евангелие, в которое... И что это, наряду с тем, что это огромная такая ответственность, это и огромная опасность. Потому что вот это, что мы очень опасно заигрывать со грехом, да? Когда мы находимся в среде людей, которые не разделяют нашу веру, это, конечно, очень, очень опасно. То есть мы должны чувствовать, что не только мы можем передать им свою истину, но также, вот как жители Гивы приняли к себе вот эти обычаи рядом расположенных филистимлян. И вот также стоит заметить, что позднее Гива называлась Гивой Саулова, если мы помним. Это первая книга Царств, 11:4. И вот тут интересная связь возникает. Неудивительно, что Саул, как написано, хотел истребить гаванитян по ревности в своей потомках Израиля, о потомках Израиля и Иуды. Но так как вениамитяне, скорее, он был вениамитянин, Саул, да? И, скорее всего, по ревности о потомках именно Вениамина. Поэтому и называлась-то Гива Вениаминова, да? И вот тоже вот интересное такое наблюдение, которое, ну, иными способами уже как-то и даже историки забыли об этом. И только вот Библия помогает нам прояснить вот эту причину, например, почему Иерусалим вдруг был отдан сначала одному колену, а потом оказался в колене Иудину. Такая интересная вещь. Также вот еще одно наблюдение тоже, которое тоже кое-что, ну, проясняет, не проясняет, наверное, для нас, а может помочь прояснить это людям, которым мы проповедуем. Например, часто для обоснования веры в Троицу, да, титул Христа, если вы помните, которого называют Бог крепкий, да, это часто используют для доказательства того, что, ну, Христос и был самим Богом, да? Ну, если, ну, вот давайте я прочитаю, откуда это взято. Исаия. Да, Исаия, ну, вот, с 9:1 по 9:7. В прежнее время умолила землю Завлонову и землю Нефалимову. но последующий возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобой, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя «Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела в престоле Давида и царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом, правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». И вот этот титул, да, который ясно, что относится ко Христу, используется не для того, чтобы как-то эту истину принять, а для того, чтобы, наоборот, это извратить. И именно потому, что используют какие-то другие методы, не библейские. Например, говорят, написано «Бог крепкий», давайте будем воспринимать это буквально, как сейчас мы слышали, да? Это Библия, написано «Бог крепкий», значит, он Бог крепкий, и никаких тут, да?
И Отец Вечности тоже звучит.
Да, никаких разговоров быть не может. Точка, и все, я никогда не поверю тому, что это. Но если действительно начать разбираться, если мы действительно любим истину, не любим просто доказать свою правоту, а именно любим истину, то нам нужно как умножать это видение, да? А которого, если не будет, мы будем истреблены, как Господь сказал, однозначно вполне. Так вот, в этом отрывке которая, ну, приводит этот титул, да, для обоснования веры в Троицу, да? Интересно, что те же самые слова, вот этот «Бог крепкий» на еврейском языке, используемый в этом стихе, на еврейском это звучит «Эль-Гибор», «Бог крепкий», да? Используется Иезекиилем для описания совсем не Бога. Нам кажется, если сказано «Бог крепкий», например, у Исаии, то у Иезекииля это тоже должно говорить о Боге, да? Но, как оказывается, вот это совсем не однозначно. И у Иезекииля 32:21 написано с использованием этих же точно слов, этого словосочетания, которое переведено «Бог крепкий», эти слова переведены совершенно иначе. «Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его, первые из героев, они пали и лежат там между необрезанными, сраженными мечом». Так вот, здесь вот слова, которые звучат как «первые из героев», это те же самые слова, что «Бог крепкий» у Исаии. И мы здесь видим, что Иезекииль использует эти слова по отношению к людям, и мало того, не просто людям, а нечестивым людям. Еще также интересно, что вот в притчах, притчи 12:20, еще одно слово, которое у Исаии сказано, где «Бог крепкий», «чудный советник». Бог крепкий, да? Вот слово «советник», «яац», еврейское слово, переведено не «советник», а «миротворец». И что, на мой взгляд, вот наиболее отражает смысл вот этого слова еврейского «яац», что и у Исаии в 9:6. И вот смотрите, как звучит это в притчах 12:20. «Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев». Теперь вот если мы понимаем из других, да, текстов Библии, что Христос не был самим Богом, что значит здесь или Исаия или неправильно переведен, или как-то понят неправильно. И если вот таким способом мы более внимательно будем рассматривать эти стихи, то в принципе, это могло бы быть переведено, да, у Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дам, владычество на раменах его, нарекут ему имя чудный», вспоминая притчи 12.20, «чудный миротворец», «Бог крепкий», но при этом нужно понимать, что Иезекииль говорил как о первых из героев. Ну, тут можно много как бы синонимов найти, но понятно, что это совсем можно говорить не только о Боге, а действительно кто-то, вождь, да, наш предводитель, который будет, который первый, действительно, который первородный, да, можно сказать. Вот, вот еще один из вариантов, который, ну, которыми я пытаюсь убедить того, кто, может быть, не считает это вот за подход к изучению Библии. Хотя я уверен, что, может быть, я больше себя там, или среди нас нет таких. Также вот еще для... такой отрывок, который тоже можно, может прояснить, особенно для тех, кто только начинает, может быть, изучение Библии, трудное место, которое, ну, очень трудно примирить вот в себе. То, что слово «дух» может относиться как-то или переводиться, или пониматься как «ангел». Что иногда очень трудно, ну, вот людям, которые обычно перешли из ортодоксальных церквей, из православия, там, да, которые, для которых дух – это ипостась Бога какая-то, да, то есть или сам Бог, или какая-то часть его, ну, совершенно. Ну, вот если внимательно мы вот будем читать Библию и сравнивать разные отрывки, использовать вот это золотое правило, да, исследования, толкования Библии, можно очень, ну, легко найти подтверждение этому. Берем, вот, например, отрывок Деяния 8.26, где говорится: «А Филиппу ангел Господень сказал: встань, пойди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Помним все, да? Заметим, что к Филиппу говорил ангел. И потом... спустя несколько стихов, Деяния 8.29.
Дух его этого нес.
Да, все помните, что Дух сказал Филиппу: пойди, пристань к своей колеснице. Мы понимаем, что, да, вряд ли сначала, как бы, сначала говорил ангел, да, с Филиппом, а потом вдруг ангел куда-то ушел, а договаривать пришел там третья там ипостась или вторая там Бога.
Это синоним.
Это, то есть, синоним. И мы, вот это очень помогает в изучении, вот, в чтении других мест Библии, да. И не столько чтении и понимании самим, но в объяснении, да. Я все говорю для того, чтобы мы, вот, каким образом мы можем проповедовать другим людям, других верований и убеждать их действительно. А ведь вот если так взять, то ведь причина, по которой изобретатели Троицы решили, что Дух – это личность, именно в том, что Дух может говорить, а значит, это личность. Обычно их, да?
Да.
Вот представив вот эти два отрывка, можно, ну, в общем, легко поставить человека перед фактом, что не совсем так это все, это однозначно, да? Не только в таком понимании, может. И вот Дух, как бы, и ангел, понимание того, что ангел – это Дух, то есть обладатель силы Духа, которую дает Творец, вот выбивает одну из подпорок, да, для такой вот какой-то непонятной конструкции под названием Троицы, да? Но иногда говорят, ладно, что, ну, Дух там, бывает, соглашается, ладно, Дух – это ангел. Но Святой Дух, когда говорится, это уж точно говорится не об ангеле, это точно вторая ипостась, да? Ну, опять же, если опять мы ищем параллели, то что мы находим? У Исаии 63.9. И вот Исаия подтверждает, что ангел может называться не просто Духом, но и Святым Духом. Исаии 63:9 сказано: «Во время скорби их он не оставлял их, и ангел лица его, его Всевышнего, спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Говорится как о самом Боге, да, но здесь речь идет об особом каком-то ангеле лица его, не самом Всевышнем. Так вот, и, а далее мы вот читаем, что поняли, что ангел, хотя и какой-то, может быть, как первый ангел, как сказать?
Ангел лица его.
Архангел, да, там может быть какой-то один из архангелов, какой-то, да, более. Может называться, и вот Исаия 63:10, следующий стих. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, потому что Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». То есть ясно сказано, что об ангеле, хотя может быть о каком-то архангеле, говорится как о Святом Духе. То есть тут уже у оппонентов совсем не останется каких-то, ну, для тех, кто здравомыслящих, да, не останется никаких сомнений в том, что действительно это может быть, что Святой Дух и ангел, это может называться так, как носитель Святого Духа, как был носителем и сам Христос, в принципе, он тоже мог называться так, да, и, в принципе, любой из вас, который несет этот дух, мы знаем, да, Господь говорил, что через апостола вы не знаете, что вы сосуды, храм Святого Духа, да.
Можно ли понимать Святой Дух как информация, вот, а не как носитель человека?
На мой взгляд, я понял вопрос, на мой взгляд, можно было бы так считать, если бы мы нашли, если вы вот потрудитесь и докажете мне, найдя вот такую. Это меня положит на лопатки, я приму охотно приму вот вашу точку зрения, если вы найдете. Я не находил такого подтверждения. Я находил, что Святой Дух или Дух – это синоним силы. Это синоним силы Божьей, которая дается для любых каких-то целей, для проповеди, для исцелений, для каких-то вот таких вещей. Поэтому я пока не могу, пока я не найду вот эту параллель, я не могу принять вот эту вашу точку зрения. Хотя, понятно, что я как бы говорю с тем человеком, который вот часто предлагают, например, ну, и люди иной веры, которые, ну, я говорю, что я бы вот ответил им. Я понимаю, что вы не от своего лица говорите, а как... Совершенно верно. Конечно, я не могу все понятно вместить все. У нас еще время есть? До 7?
Без 5-7.
Нет, ну можно тут еще много говорить, по-моему.
5 минут. Вы молодец.
У нас пора объявить.
Все понятно, все ясно. И вопросы...